Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Про что сегодня?
Сегодня отвлечемся от разбора Онегина и вернемся к расследованию нацистских преступлений. В фокусе нашей команды одна очень важная, как представляется, проблема, связанная с последующей судьбой второстепенных нацистских преступников. Потому что мы прекрасно знаем то, что произошло с лидерами Третьего Рейха. Кто-то покончил с собой, кто-то сел на скамью подсудимых в Нюрнберге. И да, их по большей части постигло заслуженное наказание. Как и заслуженное наказание постигло тех нацистских злодеев, которые оказались в Советском Союзе на скамье подсудимых. Но в Западной Германии все обстояло не совсем так. Но мы уже неоднократно говорили, что в этой стране, в этом государстве, точнее, в течение десятилетий господствовал так называемый миф о чистом вермахте, который подразумевал, что все преступления на Востоке, в первую очередь на Востоке, конечно, потому что, в общем, было понятно, что основные злодейства были совершены в Польше и Советском Союзе, но представление сфокусировалось преимущественно на событиях в Польше, на лагерях смерти, на Аушвице, на Собиборе и так далее. Но вот все эти преступления были совершены эсэсовцами. А вот вермахт не принимал в этом никакого участия, он вел рыцарскую войну, и поэтому к нему особенных претензий быть никаких не может. Наоборот, это герои. И этот миф просуществовал до начала 90-х годов и был развенчан уже, в общем-то, вот при жизни нашего поколения. Сначала прошла выставка в Гамбурге, знаменитая, которая называлась «Война на уничтожение», ну и потом от нее пошли круги по воде по всей Германии. И, в принципе, сегодняшняя германская историография уже не оставила камня на камне от этого мифа. И, в общем-то, и у меня было такое представление, что да, вермахт, грубо говоря, отбеливали, но вот по отношению к эсэсовцам карающий меч государства все-таки действовал с завидной регулярностью. Но погрузившись в тему, я, как и мои коллеги, мы поняли, что это не так. Карающий меч государства действовал в ГДР. Там эта система работала безотказно, и когда ты читаешь материалы, следственные материалы и судебные материалы Германской Демократической Республики, то там видно, что ну, суд стремился покарать преступников, которые имели отношение к злодеяниям нацизма, по полной программе. Никакого снисхождения они ожидать для себя не могли. Но в ФРГ была ситуация совершенно иная, и там на снисхождение могли рассчитывать не только какие-то люди, которые занимали низшие посты, но и люди, которые были офицерами, а иногда и командовали Einsatzgruppen и другими эсэсовскими подразделениями. И такие примеры встречаются. Но сегодня вот мы коснемся, я думаю, что мы много будем об этом разговаривать, потому что это одно из важных направлений работы нашей команды. Сегодня мы коснемся одного случая вопиющего, который меня возмутил просто до глубины души, и погрузимся в биографию человека по имени Эрих Густав Шарфетер. Эту историю раскопал наш молодой сотрудник Иван Будилов.
Иван, молодец.
Студент 4-го курса юридического факультета, который присоединился вот к нашей команде. Он много лет смотрел, чем мы занимаемся, и вот подрос и решил тоже с нами бороться за восстановление справедливости. Так что, да, Иван, большой респект. Значит, Эрих Густав Шарфетер – это как раз не выдающийся персонаж. То есть, это вот не замечательный человек. Он, скорее, обычный человек для нацистов. Обычный негодяй, обычный упырь. И самая заурядная биография. Значит, год рождения 27 мая 1908 года. Достаточно простая семья. Отец – машиностроитель, инженер Густав Шарфетер. Мать – обычная домохозяйка. Посещал народную школу, учился на кондитера, сдал экзамен на подмастерье, потом оставил эту работу и поступил рабочим на верфь в Данциге. И аж до середины 1939 года перебивался случайными заработками, в том числе работал кассиром в сберегательной кассе и сотрудником бюро труда и земельного статистического управления. То есть самый заурядный человек, никакой карьеры, ничего. И тут начинается война. Правда, очень важный факт сразу хочу отметить, что он уже с 1931 года, вот при всей этой заурядности, был членом НСДАП. То есть это нацист.
Убежденный.
Рядовой член партии. Да, убежденный нацист, потому что он вступил в партию до прихода Гитлера к власти. И, соответственно, это говорит об убеждениях. Более того, он в 1933 году, 1 ноября 1933 года, вступает в ряды СС. Я напомню, что СС изначально задумывались как личная охрана фюрера. Потом Гитлер на СС оперся и осуществил расправу над штурмовиками, в состав которых СС первоначально входили. Во время «Ночи длинных ножей» был убит Эрнст Трём, лидер штурмовиков. И вот из СА и штурмовиков вылупилась СС как главная силовая структура, которая постепенно подчинила себе все силовые ведомства немецкого государства. И вот в эти общие СС вступает Шарфеттер. Он, ну, поскольку начинается война, он отправляется на фронт служащим санитарной роты. Его, ну, проходит специальное обучение, и хотел он поступить на флот. Но потом ситуация пошла несколько иначе. Он принял участие во время в польской кампании. А дальше, опять же, продолжается вот эта заурядная биография. С 1940 по 1943 год работает санитаром в полицейской казарме в Данциге, а также в исправительном лагере СС для военнопленных Мацкау под Данцигом. Получает дополнительную подготовку по борьбе с болезнями и эпидемией как дезинсектор. И вот, так сказать, зловещий звездный час этого упыря осенью 43-го года он направляется на оккупированную территорию Советского Союза, в Эстонскую ССР, в концентрационные лагеря. В нескольких концентрационных лагерях он был, в Айваре и других. Значит, и, в общем, основная эта его задача, как в документах прописано, это борьба с эпидемией. Угу. Ну, например, с эпидемией тифа.
Но за которые разносят вши, и с ними он, видимо, и борется. Да?
Да, да. Значит, сейчас мы опустим, что там происходило, сделаем вид, что мы ничего про это не знаем, и отсмотрим, что, какова дальнейшая биография. Значит, ну, германские войска терпят поражение, Красная армия освобождает территорию Эстонии, и под напором наступающих советских войск Шарфеттер возвращается, эвакуируется в Данциг на корабле из Сталина в конце августа 1944 года. Получает отпуск, проводит его с семьей, дальше возвращается, значит, он вернулся в зловещий такой концентрационный лагерь Штутгов, который мы обсуждали, когда у нас была программа про преступления нацистов в Восточной Пруссии. Вот. Дальше он работает в военном госпитале и, в конце концов, возвращается на территорию Германии, собственно, где оказывается захвачен союзниками. Ну, его быстро освобождают. В 1948 году Шарфеттер получает водительские права, намереваясь стать шофером. У него не получилось. С 1956 года ходит в море в качестве помощника машиниста на различных кораблях судоходной компании в Гамбурге. В общем, никаких претензий к нему нет. Но потом он узнает про интерес полиции по отношению к нему. И тут выясняется, что нет дыма без огня. Угу. И Шарфеттер бежит. Он бежит в Египет. Он был на корабле на своем, поскольку он работал на флоте, служил на флоте гражданском, оказавшись в Египте, попросил там убежище, которое было ему предоставлено. И в последующие годы он работал техником египетской государственной компании. В 1977 году Шарфеттер решил возвратиться в Германию. Ну, о причинах этого поступка мы не знаем. Возможно, он решил, что теперь ему ничего не угрожает, но он ошибался, потому что уже, собственно, по прибытии в аэропорт Мюнхена там он был арестован. И содержался в изоляторе. Дальше его выпустили, но потом окружной суд штата вновь выдал орден на арест. В конце концов, Шарфеттер предстал перед судом. И на суде вскрылись чудовищные преступления, которые он совершил, в которых он участвовал, как раз пребывая в этих концентрационных лагерях на территории Эстонии. Эти преступления были сочтены настолько чудовищными, что он получил, внимание, 18 пожизненных сроков. 18 пожизненных сроков. Значит, это состоялось в 1980 году. Но в 1990 году он был освобожден. Он был освобожден, прожил еще 8 лет и скончался 30 ноября 1998 года в Бухгольце в возрасте 90 лет.
Угу.
Вот такая вот история, в общем, очень типичного нацистского преступника. Значит, что же вскрыл суд и, собственно, какие претензии были к господину Шарфеттеру? Выяснилось, что, ну, в общем-то, он был медиком, но в реальности он принимал участие, поскольку он был эсэсовским медиком, он принимал участие в нацистской программе массового уничтожения нетрудоспособных. Ну, я напомню эту логику. Когда нацисты планировали нападение на Советский Союз, они с самого начала исходили из того, что жить должны только те, кто может быть их рабами.
Приносит пользу.
Да, приносит пользу. То есть, это был максимально, максимально прагматичный подход к человеческому материалу, к биологическому ресурсу. Как только человек утрачивал свою трудоспособность, человек с оккупированных территорий, не немец, если это был немец, там, за ним старались ухаживать, если только он не был болен какими-то вот наследственными заболеваниями, старались ухаживать, найти для него какую-то работу, которую он мог выполнять и так далее. А не такой подход был к жителям оккупированных территорий. Если они утрачивали свою трудоспособность, их убивали. Никто лечить их не собирался. Вот. Причем, ну, понятно, что всех евреев уничтожали, и они были приговорены к смерти поголовно, но и для евреев действовала такая, значит, определенная программа. В некоторые годы Второй мировой войны, когда дела у немцев пошли совсем уже плохо, когда их стремились уничтожить трудом. То есть, они, конечно, умрут, но они должны были
принести пользу.
До этого поработать на Великую Германию. И вот эта программа, она действовала в том числе и в этих концентрационных лагерях на территории Эстонии. Вот. Но когда они как-то, когда из них выжимали все соки, вот тогда с ними нужно было покончить. И вот эту грязную работу и выполнял Шарфеттер.
Для меня нас в детстве возили по концлагерям, и там это меня лично очень сильно удивило. То есть, я как советский ребенок четко осознаю, что там людей убивали, но вот то там достаточно пространно объясняется, вот трудовая программа, что должен делать человек на тяжелых работах, как правило, а вот паёк, а паёк такого размера, чтобы ты от этого труда тихо-тихо загнулся, при этом, то есть, ты должен приносить пользу, ты работаешь, а мы тебя при этом еще и убиваем потихоньку, это какое-то вообще изуверство.
Да, именно так, и вот это изуверство, оно, в общем, было не то что задумано, а оно было исполнено. И вот что выяснилось. Значит, ну, вот что инкриминировали Шарфеттеру. Выяснилось, что в лагере Куремя зимой 1943-1944 года Шарфеттер убил группу евреев. Как это произошло? Значит, он прибыл в лагерь и затребовал немедленно, что список больных и нетрудоспособных заключенных у лагерного медика. Он планировал убить заключенных инъекциями крупных доз медицинских препаратов, для чего приготовил шприц и соответствующий препарат. Затем, при помощи коменданта лагеря Энгста, он собрал заключенных из списка. Суд затруднился установить их точное число, от 15 до 22 человек. Значит, он их собрал перед одним из бараков, куда зашел сам. Энгст впускал узников в барак по одному, где Шарфеттер их убивал. Но вот там произошло самое чудовищное, что вскрыл суд. Значит, и вместе с тем бытовое. Вот в процессе этого убийства у Шарфеттера что-то пошло не так. То ли там была неверная доза. Другая вероятность, что у него в ходе убийства сломался шприц. Но в результате он стал убивать подсудимых киркой, а затем перерезал горло жертвам, дабы быть уверенным в их смерти. То есть, это уже какая-то лютая
манера. Я бы сказал, там ничего не ломалось. Человек от этого получал удовольствие. Просто-напросто. Это садист, которому нравится убивать людей. Чего шприцом? Это же тихо. Ты же уйдешь в мир иной без мук. Ща я тебя ножом и киркой. Но это атас вообще. Шманьяк натуральный.
Да, да, совершенно верно.
И обрати внимание, в медицинском кабинете присутствует кирка. Это кто ее туда принес? И для чего? Совершенно так очевидно, тут... что сам. Да.
Но это не медицинский кабинет, это какой-то барак.
Неважно.
Который специально оборудован. Ну, по факту, да. Конечно, это надо было еще заранее подготовить. Произошел инцидент, когда один из узников понял, что происходит, оказал сопротивление, вырвался из барака, и Шарфеттер его застрелил. После этого при помощи 4 заключенных тела убитых вывезли из лагеря и передали лагерной команде из узников для сожжения. Со слов одного из этой команды, один из привезенных подавал признаки жизни, и подсудимый толкнул его в огонь. Весть о случившемся разнеслась по местным лагерям, и убийца за это получил прозвище «Человек с киркой». Шарфеттер, естественно, отрицал все обвинения, утверждал, что ни в чем подобном он не принимал участие, но свидетелей было весьма немало, и их показания однозначно изобличали убийцу в его злодеяниях. Вот суд принял минимальное число жертв, там были расхождения, суд исходил из минимального числа, 15 человек считаются,
охренеть.
То, что он убил 15 человек, считается доказанным. Значит, но это только один эпизод. Да? Следующий эпизод – это убийство 3 заболевших заключенных. Значит, первые 15 – это были евреи. Вторая группа – это были уже не евреи. Опять же, бытовая история. Произошла вспышка тифа. Выявленные больные были... Значит, это вспышка тифа в концентрационном лагере Ихве. Их перевезли в Вайвару на машинах, после чего подсудимый дезинфицировал некоторые помещения, проверил температуру. Выявив 3 больных, он запретил остальным выходить из бараков под страхом смерти и вывел больных к лагерному туалету. Дальше свидетельница видела через щели в ставнях, как Шарфеттер конвоировал узников, слышала выстрелы, и затем увидела сани с телами убитых, у которых также были перерезаны горло. Вывозом тел подсудимый занимался лично. Шарфеттер все отрицал и утверждал, что его не было в Ихве в конце 43-го года, но не смог объяснить, где он находился, сославшись на плохую память. Суд признал его виновным в убийстве 3 заключенных. Кроме того, была целая группа недоказанных эпизодов, в которых, скорее всего, подсудимый участие принимал, но доказать, что он непосредственно доказать это не удалось, короче говоря, свидетельские показания были слишком зыбкими. Значит, это убийство молодой еврейки в Эстонии в начале 1944 года. Согласно показаниям, Шарфеттер вместе с неизвестным эсэсовцем устроили экзекуцию для свидетельницы и 2 других узниц, обвинив их в получении нескольких картофелин. Причем нескольких картофелин от немцев же.
Угу.
То есть немцы, которые
подкормили.
Присутствовали, подкормили, да, подкормили евреев. И в результате женщин привели в один из бараков, приказали раздеться, лечь на скамью, после чего каждый из них нанесли 25 сильных ударов резиновой дубинкой. Затем подсудимый вывел одну из наказанных женщин на улицу, после чего свидетельница услышала выстрел, и более никто в лагере эту женщину не видел. Но суд счел звук выстрела и факт пропажи недостаточным для подтверждения факта убийства и снял обвинение. И, кстати, интересно, я вот этого не знаю, этого в показаниях нету. Ну, хорошо, допустим, убийство не состоялось, а сам факт экзекуции, издевательства, он, так сказать, тоже же подсудности должен подлежать. Судили ли его за это? Нет, похоже.
Ну, это... это, как ты понимаешь, они совсем с другой точки зрения смотрят. А правила внутреннего распорядка подразумевали это, вот, возможность порки, и он не может считать, там казуистика, и он не может считать этот приказ наказать таким образом преступным. Ну, а дальше, а выстрел был, ну, услышали хлопок. Да.
В связи с этим...
А женщина пропала. А может, ее перевели? Вы труп видели? Нет, нет тела, нет дела. Граждане, которые сталкиваются с судами и юриспруденцией, их ждет масса удивительных открытий.
Это так, да. Но вот в западной историографии существует дискуссия как раз на тему, а вот насколько советские процессы были справедливыми. Угу. Потому что на советских процессах по отношению ко всем нацистским упырям совершенно явно существовала отрицательная толерантность. Ну, то есть после всего того, что они здесь сотворили, церемониться с ними никто не собирался. Поэтому их осуждали по всей строгости закона. И там каждая вот строчка она трактовалась не в пользу. Вот. А здесь она трактовалась, наоборот, в пользу.
Ну, тут двояко. То есть вы, с одной стороны, вы тут корчите из себя какую-то верхнюю справедливость, которая даже к этому будет подходить вот с такими мерками. А вот 15 человек убитых вручную, там, ядовитыми уколами, киркой, ножом – нормально?
Я могу рассказать, что об этом Ксения Чепиков, в частности, рассказывал у нас на канале, что в 60-е и 70-е годы, я, честно говоря, этого не знал. Я думал, что все-таки вот работа юстиции именно против эсэсовцев она была достаточно жесткой в ФРГ. Но 60-е, 70-е годы в сатирических журналах даже публиковались карикатуры, на которых осужденные за какие-то другие правонарушения на длительные сроки люди говорили своим подельникам, надо было убивать евреев, тогда бы нас быстрее выпустили.
То есть... Смешно.
Но да, сейчас мы не можем такую карикатуру себе представить, но вот 60-70-е годы в ФРГ такие карикатуры выходили. И смысл был в том, что они все представляли себя не преступниками, а пособниками. По законодательству ФРГ в этом принципиальная разница. Конечно. Если ты пособник не отдавал никакого приказа и просто убил, не знаю, ну, допустим, вот 17 евреев, угу, то ты, ну, подлежишь какому-то достаточно скромному наказанию. То есть, ну, примерно там преимущественно наказание, мы скоро закончим эту работу, дадим полную статистику, но пока уже понятно, что речь идет о тюремном заключении на несколько лет. Хотя вот там массовые убийства там, и так далее. Это, кстати, не только евреев касается, да, потому что еврейская тема она была в фокусе тогда. Но вот Ваня, опять же, написал большую статью про жесточайшего немецкого преступника Курта Кристмана. Кристман был командиром зондеркоманды 10А, которая орудовала в Краснодарском крае. Вот он прибыл туда осенью 1942 года, когда все евреи уже были уничтожены. Но Кристману очень хотелось показать свое рвение. И наиболее известное деяние, которое по его приказу было совершено, это убийство детей-инвалидов в Ейске, про это много говорят. Но это только один эпизод. Там, если копать, вот, очень много можно про убийство местного населения
нужно
накопать. И, да, естественно, мы этим занимаемся, скоро там много интересного расскажем. Вот. То есть, он практически евреев-то и не убивал, он убивал русских и украинцев, представителей других национальностей Советского Союза. И к нему тоже отнеслись очень, в общем, я бы сказал, ласково.
Я бы тебе еще вдогонку сказал, что он не мог это делать один.
Естественно.
То есть человек, которого он намеревался убить ножом, киркой, уколом, его должны были зафиксировать предварительно как-то, чтобы он не убежал, не вырвался. Потому что если гражданин увидит, к чему его готовят, что, собственно, и произошло, там силы проявятся такие при сохранении, попытке сохранить свою жизнь, что он там вырвется и убежит откуда угодно. То есть там минимум еще пара человек наверняка была, которая их, скажем, привязывала к столу, там какими-нибудь ремнями пристегивала. Попробуй кого-нибудь зарезать, он отбиваться будет со страшной силой. А киркой попробуй его убить, просто вообще ничего не получится.
Ну, в материалах суда этого нет. Я на самом деле предположу. А да, я на самом деле предположу, что возможно, мы же не знаем, что там со шприцом. Возможно, если он садист и маньяк, возможно, он делал укол и после того, как человек утрачивал,
может быть,
утрачивал, да, добивал способность, ну, как бы двигаться, в принципе, да, оказался парализован, но он уже давал волю своим нацистским наклонностям. Может такое быть? Да может, конечно.
Все что угодно.
Вот. Это вот мы, как мы с вами разговаривали про вопрос Рене Шатобриана о китайском мандарине. Там, можно ли убить мандарина в Китае, пожав шишечку в кармане? Вот. А у нацистов такой дилеммы не было. Они, так сказать, убивали прямо здесь кого угодно, понимая, что им ничего за это не будет. Наоборот, их там, может, орден какой-то.
Поощрят.
Да. Ну, вот еще какие случаи были. Расстрел заключенного в январе-феврале 1944 года. Подсудимый выстрелил 16-летнего заключенного по имени Рубинштейн за то, что тот при сильной диарее не дошел до туалета. Затем свидетель узнал, что Шарфеттер дострелил раненого в тот же день. То есть, он у него выстрелил, ранил, а потом еще и добил. Суд признал факт убийства молодого заключенного, но в силу неточностей в показаниях счел недоказанным, что тот был убит именно подсудимым, и снял обвинение. Аналогичный случай в 1944 году. Согласно показаниям свидетельницы, Шарфеттер застрелил заключенного на месте за то, что тот не мог дойти до туалета из-за диареи. Свидетельница в силу состояния здоровья не смогла приехать из Израиля, и использовались протоколы ее опроса израильским судом. При опросе она не смогла опознать обвиняемого на фотографиях, и в силу невозможности проведения очной ставки суд признал факт убийства, но счел недоказанным виновность подсудимого. Вот. Ну, то есть, тут вот доказанное, а там еще и недоказанное, а еще куча всего неизвестного, потому что кто-то не выжил, а многие не выжили в этих лагерях, где смертность была колоссальная. То есть, вот это у нас эта ситуация вообще неизвестна совершенно. То есть, он не попадал в поле зрения советских органов юстиции и постсоветских органов юстиции.
Вот. Ну, плюс там непонятно, какие фотографии вы предоставили, видно ли там, что, знаешь, это, если поменять освещение, мы с тобой друг друга-то не узнаем, несмотря на то, что десятилетия знакомы, а тут человек, а вовсе не обязательно, что она этого негодяя видела вплотную там как-то, а фотографии, может, через 10 лет, ну, а да, может, еще чего-нибудь.
Ну, все, да, вот. Всем это этим пользовались, и там и на процессе Кристмана, например, на многих других процессах все это было. Ну, в общем, что произошло? Все-таки его признали виновным. 18 пожизненных сроков. Вот он садится в тюрьму, и в 90-м году его помиловали.
Ну, а милуют, по всей видимости, что это дедушка, да, уже пришедший в полную негодность, он ничего не может, ему нужен специальный уход, давайте его освободим, и пусть его на гражданке там на воле лечат уже как получится, а мы умываем руки.
Ему было действительно уже за 80, но важен сам принцип. Важен сам принцип, что человек, совершавший массовые, даже если это там 18 человек, это массовое убийство. Причем в рамках чудовищной вот этой геноцидной программы национал-социалистического режима, что он может быть помилован и освобожден по состоянию здоровья.
А как же 18 пожизненных? Вот где он их отбывать-то должен? Или даже одно не отбудет? Очень странно. Очень. С нашей точки зрения, просто нацистского преступника отпустили на свободу. Неважно во сколько.
Ну, и самое интересное, не самое интересное, но важная деталь во всей этой истории – это то, что помилование Эриха Шарфеттера было подписано премьер-министром Нижней Саксонии Эрнстом Альбрехтом, который является отцом небезызвестной Урсулы фон дер Ляйен.
Вот это да!
Произошло это 16 февраля 1990 года, ага, как раз на фоне, так сказать, объединения Германии, падения Берлинской стены, всего того, что мы видели в сериале ГДР. Вот, то есть, ну, Берлинская стена рушится, можно и нацистского преступника. И нацистского преступника пожертвовать.
Кто теперь
помиловать? Можно и нацистского преступника помиловать.
Кто теперь будет возмущаться? Ваш Советский Союз, его больше нет. Да.
Ну, вот все понятно, еще раз повторю, все понятно, что ему было за 80, это уже был старый дед. Но важен принцип. Важен принцип неотвратимости наказания. Все вот эти преступления, они не имеют срока давности. И с юридической точки зрения вполне справедливо стремление судить и наказывать, карать тех нацистских преступников, которым даже сейчас 100 лет. 100 лет. Поэтому все вот наши запросы об экстрадиции, там, которые были в 10-е годы, они юридически вполне правомерны. Это не какая-то шиза. Ну и последняя деталь, о которой хочется здесь сказать. Вот подтверждений стопроцентных нету, но я сошлюсь на работы, собственно, немецких историков и публицистов, которые высказывают точку зрения, что освобождению Шарфеттера могла способствовать благотворительная организация, которая занималась изначально помощью военнопленным, но под этой личиной на самом деле она стремилась облегчить участь именно нацистских и конкретно эсэсовских преступников. Эта организация была основана в 1951 году принцессой Хеленой Елизаветой фон Изенбург вместе с епископом Нойхойзером и пастором Вормом. Но вот это, так сказать, официальные лица, а вообще большую роль в деятельности этой организации играла женщина по имени Гудрун Гиммлер. Это была дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, которая скончалась недавно, кстати.
О, Господи.
То есть, когда мы начинали нашу деятельность по освещению войны на уничтожение, Гудрун Гиммлер была еще жива. И ну, есть основания полагать, что эта организация была достаточно влиятельна. Эта организация носила такой полуреваншистский характер, которая боролась, значит, за обеление преступников. И вот ряд немецких публицистов пишет о том, что влияние этой организации оказало воздействие на освобождение на помилование Шарфеттера в 1990 году, что, конечно, является недоказанным, но, тем не менее, крайне тревожным фактом. Значит, какие выводы можно сделать по материалам суда?
Угу.
Можно сделать следующие выводы, что суд изучал виновность исключительно подсудимого, не пытаясь выявить других преступников, что привело к наличию недоказанных эпизодов. Второй момент. Поскольку многие свидетели ушли из жизни, а с судом, в общем-то, протянули, и в течение многих лет Шарфеттер жил сначала жил до эмиграции в Египет, жил в Германии, так вот, в течение многих лет он жил совершенно беспрепятственно. Поскольку нашли его поздно, к этому моменту многие свидетели уже ушли из жизни или были вне досягаемости суда, уехали в другие страны, их просто не удалось разыскать. Тот факт, что Шарфеттер все-таки был признан виновным и приговорен к пожизненному сроку, объясняется в первую очередь чудовищностью совершенных им преступлений, а вовсе не качеством расследования. Вполне были допустимы варианты, точнее так, мы можем найти несколько аналогичных случаев в истории судебной практики ФРГ, когда при аналогичных вводных, при применении чуть большей казуистики и при наличии чуть меньшей доказательной базы преступнику удалось получить гораздо меньшее, гораздо более скромное наказание или вообще уйти из-под ответственности. В основном причина того, что Шарфеттера осудили, заключается в том, что его зверства были настолько чудовищными, что они стали притчей во языцах среди заключенных, угу. И его запомнили вот как человека с киркой. Это было важно. При этом подсудимому не удалось сослаться на обязывающий приказ. убивать этих людей. И поскольку приказа не было, то он не имел главной казуистической детали, которая позволяла уходить из-под ответственности или получать меньший срок. Вот. Соответственно, отсюда 18 пожизненных сроков. Но я хочу подчеркнуть, что даже это не явилось препятствием для его дальнейшего помилования. Вот так работала юстиция ФРГ, и это только один из самых, может быть, ну, таких вопиющих и заметных эпизодов, поскольку тут там 15 евреев, убийство киркой и отец Урсулы фон дер Ляйен в качестве, значит, фигуры милователя. Вот. А поэтому об этом этот эпизод, может быть, является чуть более заметным, чем остальные прочие. А вообще таким эпизодом не есть числа. И вот сейчас это очень хорошо и ярко видно. Конечная цель нашей работы и моей, и Ксении Чепиковой, и Вани Будиловой, и Николая Лазарева, который переводил эти материалы, заключается в том, чтобы создать статистический материал относительно количества судов над подозреваемыми в нацистских преступлениях ФРГ, количеством доказанных эпизодов, и посмотреть, какие именно наказания к ним применялись. И вот предварительная статистика, которая у нас на данный момент есть, она говорит о том, что это были чрезвычайно мягкие наказания. И это можно сопоставить с теми наказаниями, которые за аналогичные преступления давались в СССР, ГДР. И, кстати, вот такая терра инкогнита на данный момент – это Польша. Там тоже было достаточно много процессов над нацистскими преступниками. Ну, в социалистической Польше с ними, на самом деле, тоже не церемонились. Вот это все чрезвычайно интересно. Это тоже никогда не изучалось.
Удивительно. Просто удивительно. Как-то, ну, я все время сам себе объясняю, что размах злодеяний был такой, что на это просто не хватало никаких сил. Ни специалистов, ни следователей. Уж только что-то совсем чудовищное, и то тех, кого удалось захватить в плен. А дальше было не до этого, а потом какая-нибудь там дружба, а давайте не будем ворошить прошлое. А так нельзя. Это такое прошлое, которое не просто ворошить, а, я не знаю, там вилами раскапывать непрерывно столетия надо, что там происходило, вне зависимости от того, дружите вы с ФРГ или не дружите. Нет.
Все так. Ну, вот теперь вилами раскапывать немного сложнее, потому что много времени прошло, но, тем не менее, удается.
Спасибо, Егор Николаевич. Спасибо. Ждем продолжения.
Так точно.
На сегодня все.